наверное, то, что второй дом. Потому что я студентка Академии художеств, и тут бываю очень часто.
Эрмитаж – самое красивое, что такое я знаю, в России есть.
Я бы сказал, что я в нем родился, но это не так. Это моя профессия, я искусствовед.
Бывала, приехала первый раз.
Я бывала в музеях в разных странах мира. Но вот Эрмитаж – это еще и что-то родное, свое, где всегда находишь интересное для себя.
Да, он как ключ, вот, ключ, который открывает город.
Путешествие в Эрмитаж.
Приветствуем друзей Эрмитажа. У микрофона петербургской студии «Радио России» Анна Всемирнова. И сегодня, дорогие друзья, мы продолжим рассказ о яркой выставке в Николаевском зале Зимнего дворца. Напомню, она называется «Арс Вивенди. Искусство жить. Франц Снейдерс и фламандский натюрморт XVII века». Фламандский натюрморт – истинное пиршество глаза и духа. Напомним, как высказался о Снейдерсе Александр Бенуа в своем путеводителе по картинной галерее Эрмитажа. Он назвал Снейдерса гениальным метрдотелем фламандского общества, каким-то волшебником, обладавшим даром будить невоздержанные аппетиты в самых усталых и равнодушных людях. Его творчество, в творчестве Снейдерса, грандиозное искушение. Редкая дичь и роскошнейшие рыбы, редкие лопающиеся от спелости фрукты, и опять цитирую, «и все это выглядит прекраснее, красочнее, богаче, прельстительнее, чем в природе. Все это сгруппировано и разложено человеком, который лучше других смаковал особенные прелести каждого лакомства». И какая жизнь во всей этой так называемой «мертвой натуре». Название выставки отсылает к латинскому изречению – «Ars moriendi, ars vivendi est». То есть умение умирать составляет искусство жизни. Начинается осмотр с зала с малахитовой ротондой. И статуя Цереры в арке с цветочными гирляндами – это работа Рубенса и Снейдерса – создает ощущение, что вы находитесь в партерном саду богатого средневекового фламандского дома. На условной улице Антверпена звучит барочная музыка, и заканчивается эта улица живописным занавесом, у которого примостился слон с китайской вазой на спине. Художники-дизайнеры Эмиль Капелюш и Юрий Сучков предложили посетителям в Николаевском зале некий театр. Ведь, собственно, и картины, каждая – это небольшой спектакль, игра с ребусами, которые нужно потрудиться разгадать. Восхищаться пышностью жизни призывают и предметы декоративно-прикладного искусства, рассказывает куратор выставки Татьяна Никодимовна Косаурова, заведующая сектором декоративно-прикладного искусства Эрмитажа.
Перед нами, сотрудниками отдела прикладного Запада, стояло две задачи. Во-первых, показать предметы, которые непосредственно зритель может увидеть на картине, и вот наяву, как они выглядят. Вторая задача – показать искусство прикладное, ремесла художественные, которые процветали именно во Фландрии в XVII веке. Это шпалеры. Слава гремела на всю Европу, заказывали итальянские папы. Затем кружево, действительно фламандское. Во Фландрии низкие земли. И когда приливы приносили морскую субстанцию, и она заливала поля, то на таких полях выращивали особый вид льна, который мог произрасти только в этих районах, особенно в районе Брабанта. Нити этой кудели фламандских кружев были необыкновенно тонкими и шелковистыми, напоминая даже просто шелк, хотя это был лен. Вышивки, естественно, из художественного текстиля и плюс изделия из кожи. В северных странах, Фландрия, Голландия, принято было затягивать стены не шелком, не покрывать фресками, как в Италии, а использовали кожи. Первоначально кожи появились в Испании, но потом это все распространилось в страны Европы. И во Фландрии, и в Голландии были внесены новые технологии, когда кожа стала повторять рисунок художественного серебра. Чеканку, вот эти выпуклые рельефные формы. формы. Это все было принесено в искусство разделывания кож. В то время как раньше художники заимствовали узоры именно из шелковых тканей для того, чтобы воспроизвести их в коже. Вот эти образцы художественной промышленности мы представляем тоже, но на натюрмортах очень много серебряной посуды, кубки, роскошные блюда. Во Фландрии их не делали, их делали в Германии. Аугсбург и Нюрнберг были ведущими центрами, но они имели огромнейшую популярность именно во Фландрии. И даже Рубенс тоже давал свои идеи для художников, которые делали такие вот роскошные блюда, роскошные кубки. И, естественно, в картинах мы можем увидеть вот эти произведения прославленных златокузнецов немецких. Ну и плюс еще изделия слоновой кости, которым тоже может гордиться Фландрия. И сам Рубенс давал рисунки для слоновой кости. Кость привозилась, и она отвечала духу времени в произведениях прикладного искусства. Потому что только этот материал мог передать обнаженное человеческое тело, почувствовать вот эту вот теплоту. И почему так Рубенс любил этот материал, и он коллекционировал даже эти вещи, давал рисунки. И мастера были и во Фландрии, которые создавали прекрасные вещи, и также в Германии. И еще я бы хотела подчеркнуть аллегорический смысл вообще всех произведений, и в том числе и живописи. Этот тон был задан еще Рубенсом. Фландрия стремилась к свободе, выйти из-под Испании, стремилась к свободной торговле, к выходу к морю. И поэтому завуалированный такой вот аллегорический смысл всех и картин этого времени ясно читался и в 17 веке, и даже в украшении триумфальных арок, которые делал Рубенс для въезда инфанта Фердинанда, тоже звучала эта тема. Недаром Меркурий, бог торговли, он как бы вырывался наружу, эти фигурки украшали эти триумфальные арки, то есть опять-таки намек на свободную торговлю, на свободу и независимость другой совершенно страны. И вот это чувствуется тоже в тех произведениях, которые зритель будет видеть на этой выставке. Ну, а все вместе это, конечно, роскошный ансамбль в содружестве с живописью и с произведениями прикладного искусства. Ансамбль очень красивый, в самом большом красивом зале. Это напомнит нам о коротком, да, периоде, но блестящего расцвета фламандского искусства.
Специально для выставки была проведена реставрация панно, она называется «Цветы среди архитектуры. Весна» Абрахама Брейгеля, и крупноформатного картона для шпалеры «Охотничьи трофеи», исполненного фламандскими художниками Абрахамом Ван Депенбеком и Питером Булем. Широкая публика эти работы не видела с довоенного времени. Доминантой в Николаевском зале стали масштабные парные картины Абрахама Брейгеля и Давида де Конинка, показывающие великолепный сад, уже упомянутая весна и цветы и фрукты лета. В витринах представлены 15 ботанических иллюстраций голландской художницы Марии Сибиллы Мериан из архива Академии наук. Эти иллюстрации нарисованы на тончайших пергаментах. Чтобы запечатлеть экзотическую флору, художница много путешествовала. В Россию эти работы, которые крайне редко выставляют, попали благодаря Петру Первому. Художник Ян Брейгель-старший, сын Питера Брейгеля-старшего, благодаря своей покровительнице, эрцгерцогине, имел доступ в королевские оранжереи с редчайшими растениями при дворе Альбрехта и Изабеллы Брюсселя. Яна Брейгеля, многие знают, называли еще цветочным или бархатным. Он всегда писал цветы с натуры и мог ожидать месяцами, пока расцветет интересный ему цветок. О цветах в садах средневековой Фландрии расспрашиваем Валентину Бубреву, автора статьи каталога выставки, кандидата биологических наук, кафедры ботаники, гербарии Петербургского университета.
Казалось бы, когда был открыт новый свет, то должны были везти оттуда драгоценные камни, золото, серебро. А на самом деле, кроме всего этого, везли еще и семена. Это все оседало в богатых странах. Это была и Фландрия, это была и Голландия. Эти страны имели самые высокий уровень садоводства. Да, не зря Петр, когда побывал в Голландии, попытался это все перенести на нашу Невскую почву. В букетах изображались те растения, которые культивировались на тот момент в открытом ли грунте, либо в оранжереях. И растения, которые выписывал художник на своих картинах, все настоящие, не фантазийные. Другое дело, такие причудливые букеты очень часто фантазийные сочетания, когда в одном букете и весенние растения, и летние, и осенние. Конечно, тут встает вопрос, можно ли было бы создать такой букет одномоментно. Нет, конечно.
Художника интересовало, как растение выглядит, то есть как оно интересно выглядит, и цветовое решение.
Да, но натюрморт сильно и отличается от ботанической иллюстрации. Потому что если в ботанической иллюстрации художник должен был выписать растение, чтобы оно было видно и определяемое со всех сторон, то уже на натюрморте художнику не надо было выписывать растение, дав фас-профиль. Он мог себе позволить выписать так, как ему хотелось.
Несколько слов все-таки нужно сказать о вот этой тюльпанной лихорадке. Период-то был всего 27 лет, собственно говоря.
Это, конечно, был безумный совершенно период. И для многих это открытие, что тюльпан, собственно, растение в Голландии было тогда новое, было не родное, не аборигенное для Голландии. Вообще тюльпан из Средней Азии, родина Средней Азии, и появился он в Голландии через Турцию. В Голландии был очень известный ботаник Карл Клузиус, который и посадил первые тюльпаны в императорском саду в Вене. Потом они уже разошлись повсюду. Он был центром, сам ботаник, по обмену растений. И у тюльпанов, наверное, тоже это удивит много кого. То, что мы видим на фламандских, на голландских полотнах, пестрые такие тюльпаны, это не сорт, строго говоря. Это вирусное заболевание тюльпанов. Конечно, никто тогда вируса не знал. Вирус был открыт уже много позже Ивановским. И когда вот этот вирус проявлялся, тюльпан становился причудливой, фантастической окраски, но в таком виде из-за болезни он жил всего 2-3 года. Поэтому это была очень недолгая история. И тюльпаны, конечно, ценились очень сильно. Но вот, да, тюльпанная лихорадка сошла на нет. Но вот мне кажется, довольно любопытно было бы когда-нибудь посчитать стоимость тех или иных картин. Сохранились каталоги, где сохранились старые сорта тюльпанов и цена на них, на луковицу. Вот не было ли тут какой-нибудь такой удивительной вещи, что на картинах могли отражаться финансовый уровень того или иного заказчика, если сравнить стоимость букета по старым каталогам.
Вот это здорово, я никогда не думала. На самом деле, действительно, может быть, хотел заказчик, чтобы были самые редкие сорта тюльпанов изображены.
Я видела каталог в электронном виде, конечно, 1637 года, где там даже хорошо знакомое написано слово «Распродажа, покупайте тюльпановые луковицы».
Одним из самых старых цветов является роза.
Художники того времени изображали группу сортов, которые нам сейчас с вами довольно плохо известны. Это то, что называется старинные сорта роз. Это те сорта, которые существовали до 1867 года. Они не имели, как бы мы с вами сейчас сказали, когда на каждом цветоносе по одной розе. Да, никто не мог получить такой букет, да, 10 роз, 10 цветоносов. Получалось, что на одном цветоносе было несколько роз, и цветоносы не были плотными, их, в общем, характерные для нас букеты были тогда невозможны. И только в 1867 году бельгийский селекционер создал новую розу, новый сорт. Это очень сложный гибрид, и назывался она «Ля Франс». Ее называют иногда «Роза Франции». Это все были старинные розы. Они все были душистые, но они имели, кроме вот этого недостатка, много цветков на цветоносе, цветонос слабый, они имели еще один недостаток, который бы нам всем не понравился. Они цвели один раз в сезон. Это было буквально там 2-3 недели. После этого они отцветали и стояли просто кустами. Нам же сейчас с вами хочется, чтобы розы цвели с весны до осени. Этого не было. Вся селекционная работа была направлена на укрепление цветоноса и на продолжительность цветения.
Вы называете среди редких гостей на картинах амариллис, красавица с крупными розовыми цветками из Южной Америки.
Из Южной Африки. На самом деле вы недалеко от истины, потому что ближайший родственник амариллиса и не всегда хорошо отличаемый гипиаструм, тоже нам хорошо знакомые растения. Сейчас их просто разделили. Южная Африка – это амариллис, и Южная Америка – это гипиаструм. Редкое растение, его не зря называют амариллис белладонна или амариллис красавица. Это растение цвело без листьев, и оно, конечно, прекрасно с собой.
Не могу не спросить о сирене. Количество сортов сегодня должно потрясти самое даже искушенное воображение.
Сейчас 2500 сортов. Хотя в это трудно поверить, но еще 170-180 лет назад сирень не была популярна. Это были не крупные соцветия, всего лишь обычно двух цветов, либо сиреневые, сиреневые либо белые, некрупные цветки и очень рыхлое соцветие. Пока в 1850-х годах французский селекционер Виктор Ленмуан не занялся сиренью. А потом уже в Советском Союзе нам хорошо знакомы группы сортов Колесникова.
Да, но 2500 сортов, конечно, представить себе трудно.
Трудно.
В замечательном натюрморте не только цветочные растения, есть и то, что, собственно, является цветами плодов.
Там есть и морковь, и петрушка, и спаржа. Это было то время, когда огородные растения тоже в них находили притягательность. И если вы попытаетесь, ну, без всякой предубежденности посмотреть на какие-то огородные растения, они ведь тоже прекрасные. Посмотрите, как прекрасно лежат, например, тыквы, как прекрасен разрезанный арбуз, расколотые гранаты. И вот это все отражалось на картинах художника.
Согласитесь, первоклассные фламандские художники сделали изображение так называемой «мертвой натуры», натюрмортов, живым многообразным занятием, которое уже больше 4 столетий интересует самую разнообразную публику. До встречи в Эрмитаже. У микрофона была Анна Всемирнова.